Татьяна Грачева. «Босиком за ветром». Книга вторая. Первая глава. Перламутрово Хоонено. А здесь я посажу крыжовник. А тут? А тут будет крапива для пирогов и желтая черешня для удовольствия. Лука обвел рукой кособокие сугробы, выбрался на дорогу и снова оглядел небольшой участок рядом с домом Зофьи. Перед его глазами вспыхивали яркие картинки из будущего. Он видел не снег и торчащие из него почерневшие верхушки древовидных сорняков, а новый дом с сочной лужайкой и алыми шарами герани на подоконниках. Славка прошлась по его следам, приподняв пальто, и встала рядом. «Надо еще веранду с креслом и кота». «Кот у меня уже есть, Тарас. Он пока у тети Жени живет. Веранду сделаю сзади дома, чтобы во двор выходила, и пущу по ней плющ». Он склонил голову, чуть сощурился, внимательно рассматривая воображаемый дом. «И забор. Белый такой, невысокий». «Забор?» Славка удивленно вскинула брови. В Старолесовской заборы не прижились. «Не для того, чтобы оградиться. Скорее для уюта. Хотя я планирую посадить клубнику и горох. А индюк все сожрет или вытопчет. Так что забор не помешает. Хотя бы сетчатый, символический. Разве что от индюка. Люди тут все равно не ходят». Лука хотел согласиться, даже рот открыл, а потом задумчиво сказал. «Один раз я видел тут мужика, у вашего дома». «У дома?» «Я никогда не видела, но часто возникало ощущение чужого присутствия, и я слышала шаги. Как-то сказала об этом маме, она успокоила меня, что чужаки тут не ходят. А когда часы тикают, вообще ничего не слышно, только громкий, топочущий ход времени». «Может, потому она часы и заводит?» Славка передернула плечами. «Бррр! Но если мама сказала, значит, действительно нечего бояться. Кто бы там ни ходил, это свои». «Как у тебя все просто. Свои, значит, не страшно, даже если это монстры какие-нибудь». Славка широко улыбнулась и подняла взгляд над шапкой Луки. «Свои же монстры. Пойдем, мама уже рукой машет, зовет чай пить». «Вот, и за мамой твоей пригляжу». «Смешной ты», — она взяла его за руку. «Приглядит он. Она точно не захочет, чтобы за ней приглядывали». «Чтобы приглядывали, может, и не захочет, но чай приятнее пить в компании». За эти дни в Старолесовской чая они выпили предостаточно. У них даже сформировался свой ритуал. В определенное время суток пили разные травяные сборы. Рыжик чаще всего добирался в обед. Пили чай с ромашкой и мятой. Он жил у тети, вставал поздно и каждый день приходил к Зофье. Большую часть времени там и проводил. Иногда они гуляли со Славкой в лесу, но чаще она бродила в одиночестве, а он бездельничал и наполнялся литрами чая. Славка приехала в Старолесовскую сразу после Нового года. Сбежала от Криса и от себя. Лука хотел немного задержаться в нарядном Краснодаре и приехал на день позже. Про поцелуй на площади она ему не рассказала. Ей казалось, что если об этом не говорить, то ничего и не случилось. А еще было немного стыдно, потому что несколько секунд перед тем, как наградить обнаглевшего крестьяна пощечиной, она целовала его в ответ. Эти мгновения до сих пор кололись, как стекловато. Убежав от крестьяна, Славка вернулась на площадь, схватила Луку, и они сразу же уехали домой. Под бой курантов чокались бокалами с шампанским перед телевизором, в теплой уютной квартире, пропахшей жареной курицей и шоколадным тортом. А на следующий день она рано утром уехала в родную Старолесовскую. Хотела утрамбовать мысли и обуздать взбесившиеся эмоции, а самое главное — оказаться подальше от странного Криса. Вдали от источника раздражения эмоциональная аллергия утихла. В первый же день Славка ушла в лес и бродила там до самых сумерек. Снега не было, но землю и деревья приморозило и выстудило, лес скрипел и молчал. Голос сохранили только можжевельник и самшиты. На фоне заиндевевших веток ярко рдели ягоды калины и грудки снегирей, будто непотертые следы убийства осени зимой. Когда приехал Лука, они стали гулять в лесу вместе, часто забредали в долину лотосов. Из покрывшейся льдом реки торчали сухие стебли с ячеистыми чашечками, похожими на гигантские коробочки маков, только вместо крупинок из них высыпались огромные, как сливы, орешки. Они бросали коробочки об лед и наблюдали, как разлетаются веером семена. Черные и засохшие для еды уже не годились. Те, что собирали в сентябре, Софья использовала для настоек. В очищенном виде они напоминали самые обычные орехи, правда, не такие вкусные, как молодые грецкие. Тянулись неспешные ленивые дни, наполненные разговорами, морозными прогулками и изобильным чаепитием. Полноценный снег выпал за день до Рождества. За сутки умудрился отрезать деревню от большого мира и превратить ее в царство льда и холода. Часто новорожденный год приходил морозным, но бесснежным, похожим на непогожую осень, но 7 января всегда выпадал снег. Так случилось и в этот раз. Обледеневшие провода рухнули где-то у первого моста, и сказочная заснеженная Старолесовская осталась без света. Подобный катаклизм не был редкостью. Местные просто отложили поездки в город и достали свечи. На Рождество в деревню частично возвратилась цивилизация. Глава расстарался, сам привез из Абинска электриков, они вернули в дома гул работающих телевизоров и протянули над площадью иллюминацию. Рождество в Старолесовской праздновали пышнее, чем Новый год. В первую очередь потому, что в этот же день отмечали праздник солнца. Еще одно диковинное торжество, уходящее корнями в местные легенды. Славка настолько привыкла к близкому соседству религиозного праздника и языческих гуляний, что не удивлялась сдвоенному поздравлению с Рождеством и Днем Солнца. Возмущался только местный диакон. Он еще не потерял надежду образумить старолесовцев и периодически устраивал крестовые походы против ереси. Возмущенно тряс жидкой бородой и чадил кадилом, пытаясь изгнать бесов из школы, библиотеки и музея. К Зофье он не приближался, пакостил издалека. Все возможные проблемы в деревне объяснял присутствием ведьмы, обвинял ее в неурожае или куриной лихорадке. Зофья же нарочно с ним здоровалась и даже сдержанно улыбалась. Вот и сегодня прошлась по площади, словно герцогиня, отдала на продажу травяные чаи, напомнила о себе и вернулась в логово. В этот праздник больше всего внимания доставалось именно рыжим, как самым щедро зацелованным солнцем. Лука бродил по площади изумленный и растерянный. В прошлом году он пропустил январские гуляния, на Рождество уехал в Краснодар и сейчас удивленно знакомился с очередной местной традицией. Впервые у конопатых обнаружилось преимущество перед теми, кто обычно их дразнил. В старую церковь набилось столько людей, что к концу службы стены подпирали неустойчивые и упавшие в обморок прихожане. Они медленно приходили в себя, сливались со стенами, но не выходили на свежий воздух. Еще больше людей бродило на празднично украшенной площади. Ее хорошенько утрамбовали, а кое-где и вовсе расчистили от снега, чтобы установить столы с угощениями. Продавали пряники с оранжевой глазурью, пироги со сладкой морковкой и огромные круглые леденцы, ярко окрашенные в желтый цвет. Не меньшей популярностью пользовались настойки и чай со смородиной. Тут же пыхтели самовары, обвешанные бубликами и алыми лентами, в огромных казанах шипели и пузырились пирожки с голубиным мясом. Пахло цитрусами и жареным тестом. Оранжево-желтое изобилие на фоне снега выпячивалось ярко и почти нахально, бросало вызов бледной зиме. Пока Лука был в церкви, Славка ждала его на улице у колодца желаний. Обхватив варежками стакан с чаем, она разглядывала разноцветную возбужденную толпу и горячим языком ловила разлапистые снежинки. Лука вышел из помещения, подслеповато щурясь. Увидев Славку, махнул рукой и протаранил толпу. «Хотел послушать пение детского хора, а там такая духота! По углам валяются сомлевающие барышни, и под них же маскируются пьяные дядьки». Она засмеялась и протянула ему стакан с теплым чаем. «Я туда не хожу». Лука бросил на нее короткий взгляд. «Не пускают?» «Не проверяла. Мама никогда там не была, и мне там нечего делать». Лука допил чай с лавки, стаканчик смял и бросил в ближайшую урну. «Еще по одному?» «Давай». Лука ушел за чаем. Славка ждала его, сидя на краю колодца, и снова ловила снежинки. На варежках они долго не таяли и позволяли себя рассмотреть. Подняв взгляд, она вздрогнула и невольно наклонилась вперед. В нарядной толпе мелькнула светлая макушка Криса. Она спрыгнула на снег, взгляд заметался от лица к лицу и наткнулся на веснушчатые щеки Луки. Он протянул ей горячий стакан и уперся бедрами в край колодца. «Ты чего такая взъерошенная?» Увидела знакомое лицо. Она тряхнула головой. «Показалось. Да и что ему тут делать?» «Кому?» Он на секунду замялся и добавил уверенно. «Крису?» «Да, еще и без шапки. Дурак замерзнет». Лука задумался, сделал несколько обжигающих глотков и спросил прямо. «Слав, он тебе точно не нравится?» Она замолчала. Сама уже не раз обдумывала странные эмоции, которые вызывает Кристиан. Произнесла уверенно. «Точно не нравится. Я уже говорила тебе. Да, он необычный и над Слэком буквально летает. Мои чувства к нему очень сильные, но далеки от любви. Гораздо ближе к ненависти и страху. Хотя за что мне его ненавидеть? Из-за чего бояться? Это тяжело объяснить. Похоже на родовую память».
«Родовую память? Типа вражды Монтекки и Капулетти?
Скорее, лисы и дикобраза. Но смотри, 10 поколений лисиц пытались напасть на дикобраза и каждый раз получали иголками в нос. Лиса из 11-го поколения никогда не видела дикобраза и не натыкалась на его иголки, но точно знает, что подходить нельзя, будет больно. Вот и с Крисом как-то так. Я даже не хочу знать, почему. Раз интуиция визжит и семафорит, нужно бежать. С ним даже не поговоришь, как с тобой, обо всем на свете, и уютно не помолчишь. Об него разобьешься и поранишься».
«Понятно. Просто ты как-то слишком много о нем говоришь».
Славка отлепила взгляд от шевелящейся разноцветной толпы и, повторив про себя слова Луки, нахмурилась. «Вот слова о нем больше не скажу». Какое-то время молча пили чай. Славка невольно скользила взглядом по лицам людей и сама же на себя злилась. Лука рассматривал сверкающие огни. На его нос упала крупная разлапистая снежинка. Он фыркнул, а Славка склонилась и сняла снежинку губами. «Я тебя люблю. И меня злит, что ты постоянно сватаешь мне Кристиана, будто пытаешься от меня избавиться». Лука вздохнул. «Мы уже об этом говорили». «Я тебе противна?» «Ты знаешь, что нет». Лука залился румянцем. «Но лгать тебе не могу. Я себе сам противен, понимаешь? Я тебя не люблю, но сплю с тобой. Получается, я тебя использую». Славка широко улыбнулась, чмокнула Луку в щеку. «Ничего ты меня не используешь. Я же не против. И вообще, ты никому не изменяешь. Разве нам плохо вместе?»
«Хорошо.
Ну вот». «Но, Слав...» Она выпрямилась, посмотрела прямо. «Повторю последний раз.